Братья и сестры, у нас сегодня день, в который мы празднуем праздник Вознесения. Вот, у нас немножко раньше по календарю, вот, но мы сегодня согласились отмечать этот праздник, проповеди будут на эту тему. Вот, у нас сегодня еще немного людей, видно, некоторые поехали на предпохоронное собрание там на Драйкрик сегодня. Вот. И я хочу текст Писания прочитать, который относится к сегодняшнему празднику. Давайте послушаем внимательно. Это Деяния святых апостолов, 1 глава. «Посему они, сошедши, спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелем в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, каким вы видели его восходящим на небо». Мы сегодня также, у нас вторая пятница, мы молимся о Божьем благословении в водительстве служителей, Совета Церкви и всех его отделов и о содействующих служению братства. И брат Николай позвонил, он в поездке в Аризону, он просил, чтобы мы помолились, чтобы Бог благословил в пути. Давайте мы совершим молитву перед началом служения. Господи Боже праведный, благодарим Тебя за то, что в этот день Ты каждого из нас вот привел в этот дом молитвы, Господь, для того, чтобы нам поклониться святому Твоему имени. Господи, мы просим Тебя, будь с нами, будь к нам милостив, Господь. Благослови нас сегодня назидаться Словом Твоим, воспевать песнопение Тебе, Господь, также молиться. Благослови сегодня вот и собрание на Дайкри, где проходит предпохоронное служение. Кто-то поехал из наших братьев и сестер на это собрание. Мы просим Тебя, Господь, чтобы также брата нашего Николая Ивановича благословил в пути и усмотрел его служение и труд там в Аризоне, где он будет совершать. Благодарим Тебя, что даруешь нам это собрание. Будь с нами, в Тебе мы нуждаемся, в помощи Твоей. Бог наш Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Христос воскрес!
Будем петь псалом под номером 141. «Великий Бог, когда на мир смотрю я».
Как ты велик,
Будем петь молитвенный псалом под номером 88. Боже, ты Бог мой.
Yeah. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В этот вечер мы с вами будем рассуждать и читать места из Священного Писания, как мы уже слышали, вот, по поводу того, что мы празднуем сегодня Вознесение Господне. Ну, этот праздник, он уже сам о себе говорит, Вознесение, и мы каждый год его празднуем, отвечаем, и каждый год напоминаем. В принципе, я думаю, что Слово Божие нам в полноте вот, освещает этот праздник, и мы напоминаем, почему. Потому что он важный, этот праздник, и важность его заключается в том, что он радостный праздник, и он является завершением вот, той победы, которую совершил Господь в деле спасения. Вот посмотрите, как апостол Павел в первом послании к Тимофею об этом говорит. «И беспрекословно великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедовал в народах, принят веру в мире и вознесся во славе». То есть, получается, вознесся во славе – это заключительный этап. Вот. И почему он важный? Почему он важный для нас даже? Вот если мы так вот порассуждаем, мы с вами отмечаем и Рождество, и Пасху, да, смерть Иисуса Христа и воскресение. Но этот праздник, он нам он, во-первых, для нас это будущее, да, то есть мы знаем, что нас ожидает. А во-вторых, это завершительный этап, то есть мы знаем, что ожидает нас дальше. Ведь помните, когда Христа распяли, да, и в каком состоянии были ученики? Хотя вот они были со Христом вместе, были с ним все время в общении, но они сразу потерялись, да, потому что они не знают, что дальше будет. Все, все потеряно. Да. И даже когда Христос потом воскрес и стал являться ученикам, все равно они были в таком состоянии, что они не знали, что будет дальше. А вот когда Христос уже вознесся, вот, то тогда им было, наверное, яснее все. И мы с вами уже слышали, как брат Александр читал этот вот момент вознесения. Я хочу просто повторить некоторые моменты. Это в Деяниях святых апостолов написано. И когда Христос, мы читаем 1 глава с 9 стиха. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его», то есть, обратите внимание, Христос вот возносился, и ученики, вот они имели такую привилегию, что они со Христом были вот все время, и они видели каждый этап, каждый этап они могли прочувствовать. То есть они видели, как Христос на этой земле жил, что он делал, что говорил, какие чудеса совершал. Потом они были свидетелями, что он умер за грехи всего мира, что он воскрес. И они же и явились свидетелями того, как Христос возносился. И, естественно, у них, наверное, что-то переменилось в этот момент. Обратите внимание, когда написано, они смотрели, да, они видели Христа, то есть это вот момент расставания, вот, и вдруг пристали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, каким вы видели его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим, то есть тогда им стало все ясно, то есть им эти два ангела, два эти мужа в белой одежде, они напомнили им: «Ну что вы стоите? Все, вот вам теперь все ясно от начала до конца. Теперь вот Христос вознесся, и как Христос говорил ученикам, они, наверное, все вспомнили». И вот это тоже интересно. Давайте немножко почитаем, что говорил Христос ученикам. И я думаю, что им сразу это все пришло на память. Евангелие от Иоанна, прочитаем в 12 главе, 32 стих. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». То есть, когда Христос возносился, ученики наверняка вспомнили эти слова, потому что потом евангелисты записали это, да? Евангелист Иоанн, кстати, записал. он сказал, что вот Христос стал возноситься, и он сказал, что когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Да, ученики, наверное, сразу поняли их будущее, да, и вспомнили, что их ожидает. Дальше вот в 14 главе, с 1 по 3 стих, то же самое Христос говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». То есть вот это как бы завершающий триумф вот, тех, кто верует во Христа. Мало того, что Христос умер за грехи наши, что Он оправдал нас, что Он воскрес для оправдания нашего, что Он дал нам силу жить для Христа, жить для Царствия Божия. И Он еще и готовит место. И я думаю, что это место, наверное, уже готово, потому что, когда Иоанн видел вот эти видения, да, когда он был вознесен туда, он все видел, что Господь уже приготовил. Вот. И, по всей видимости, оно готово. Но еще вот возможность для тех, кто еще не спасен, кто, может быть, еще дополнит число уверовавших, и Господь еще медлит, долготерпит, для того, что, может быть, и для нас тоже, мы же тоже люди, и для нас тоже нужна подготовка. И мы вот с вами можем как раз затронуть вот этот вопрос, он очень важный для нас. Почему? Потому что одно дело, когда мы рассуждаем о нашем будущем и рассуждаем о том, что нас ожидает, мы можем читать Слово Божие. Это, кстати, очень интересно, вот, о этом Новом Иерусалиме читать, как Иоанн видел видение, о том, что написано в Откровении. Но я когда порассуждал, то мне как-то больше я расположился говорить о том, вот, что нам нужно для того, чтобы туда войти. Потому что апостол Павел, помните, как тоже писал, не видел того глаз и не слышало ухо, что приготовил Господь любящим его, да? То есть, если мы даже будем сейчас рассуждать о небесном Иерусалиме, о том, что нас ожидает там, да, и как, куда Христос вознесся, то все равно нам, может быть, будет трудно понять, потому что, ну, мы не можем представить того, что здесь, вот, живя на земле, что там на небесах. Поэтому вот хотелось бы, наверное, лучше порассуждать о том, все-таки, что нам нужно для того, чтобы там оказаться или быть восхищенными. Потому что, вот смотрите, мы читаем с вами очень важные слова. Вот, кстати, в книге Откровения, где апостол Иоанн, вот, видя вот эти все, значит, видения и все, что он видел в Иерусалиме, он пишет такие слова, посмотрите, 21 глава, 27 стих. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые записаны у ангелов в книге жизни». То есть это слово нам конкретно говорит, что не все, да, вот, не то, что, вот здесь не написано так, войдут туда все, кто уверовал во Христа, кто покаялся, кто обратился, кто, значит, хочет туда попасть, да, не так написано, а написано, что туда не войдет ничто нечистое. То есть, ну, я думаю, вы понимаете, да, разницу. То есть человек хочет, может быть, да, и он хотел бы, и он покаялся, обратился, но если жизнь вот не соответствует Слову Божию, если жизнь не соответствует тому, чтобы вот вести правильную жизнь, чистую, святую, то туда не войдет ничто нечистое. И в послании к Галатам вот апостол Павел то же самое подтверждает. Вот мы, кстати, с вами сейчас рассуждаем в послании к Галатам, но мы еще не дошли до этой пятой главы. Вот. И здесь написано так, послание к Галатам, пятая глава. «Дела плоти известны, они суть». И тут перечисляется. «Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражды, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует». То есть апостол Павел говорит, что это он говорит к церкви. То есть, если есть какие-то проявления плоти, и, кстати, в послании к Римлянам он тоже говорит, что живущие по плоти Богу угодить не могут, и живущие по плоти не могут наследовать Царствие Божие. То есть, он дает как бы такое направление, что мы должны обратить внимание на свое состояние, на свое отношение к Богу и на свои приоритеты. Вот, это очень важно, об этом рассуждать, об этом переживать. Не зря мы вот в нашем братстве значит, согласились всю неделю вот, молиться, вот первая неделя перед вечерей, о готовности значит, к восхищению. Так и написано, к восхищению готовиться. То есть это не какое-то, знаете, вот такое, ну, что-то ну, как информативное, а это действительно жизнь, которая нам необходимо, и нам нужен вот этот процесс подготовки к восхищению. Если мы не будем готовы, то, естественно, Господь заберет только тех, кто готов. И об этом Слово Божие нам подтверждает. И мне хотелось бы, вот, ну, просто как в напоминание, потому что мы, я думаю, знаем уже об этом хорошо, но мы люди, и мы нуждаемся в напоминании. Может быть, для кого-то это будет хорошее, ну, хорошим напоминанием, чтобы вот, мы могли серьезно отнестись к тому, что вот, восхищение – это праздник для нас, с одной стороны, а с другой стороны, мы должны быть к этому готовы и стараться готовиться к этому. Давайте посмотрим, что говорил сам Господь по поводу того, кто наследует Царство Небесное. Это вот открываем 5 главу Евангелия от Матфея, это Нагорная проповедь. Вот, и можем читать здесь, я просто перечислю, вот, третий стих. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Да? То есть Христос говорил, что наследует Царство нищие духом. То есть тех, кто желает общения со Христом, кто постоянно ищет общение с Господом, кто этого желает. Дальше, пятый стих. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». То есть направление нам опять дается, вот, к чему мы должны стремиться. Как Христос сказал, «Ибо я кроток и смирен сердцем, научитесь от меня». Да? То есть кроткие наследуют Царствие Божие. Дальше 8 стих. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Опять условия. То есть для того, чтобы быть восхищенным, для того, чтобы быть в небесном царстве, нужно быть чистым сердцем. Дальше Господь говорит, «И так говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Божие». Опять, для того, чтобы войти в Царствие Божие, нужно быть праведными. И не просто праведными, а нам есть как бы образец. Христос сказал, праведность книжников и фарисеев надо превзойти. То, что они делали, как они поступали, мы должны лучше поступать. К этому стараться, к этому стремиться. Дальше мы тоже в Нагорной проповеди, уже в 7 главе читаем. Христос говорит, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю вам им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Здесь конкретно войдет в Царствие Небесное тот, кто исполняет волю Отца Небесного. То есть опять нам направление такое дает Господь, чтобы мы искали, знали, в чем заключается воля Отца нашего Небесного, и исполняли ее, старались исполнять. Одна цитата тоже в Евангелии от Матфея записана в 18 главе, где Господь еще дал направление такое, как нужно для того, чтобы достигнуть царства, что нужно делать. 18 глава, 3 стих. «И сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». И здесь Христос призвал дитя, поставил его посреди и сказал, вот нужно быть как дети. Ну, мы, конечно, понимаем, здесь вопрос не в том, что вот нужно быть с таким разумом, как дети. Но мы знаем, как дети относятся к родителям, друг к другу, да, вот какие у них понятия, как они ведут себя. И Христос неоднократно обращал внимание на детей. И тут он сказал, что вот их, и в их есть Царство Небесное. И мы, если будем как дети, если мы умолимся, вот себя будем сознавать, что мы такие вот, ну, ничтожные, маленькие, да, и что мы нуждаемся вот в водительстве Божьем, то тогда будет результат вот правильный. То есть нужно умолиться, как дети. Дальше мы читаем 19 глава. Тоже интересно. Здесь описывается, евангелист Матфей описывает, что однажды к Иисусу подошел вот некто, да, с таким вопросом: что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Ну, другими словами, чтобы наследовать Царствие Небесное. Что нужно мне сделать? И этот вопрос, вот, он тоже и нас должен волновать. То есть, если он нас волнует, этот вопрос, и мы сами себе задаем, да, или Господу задаем: Господи, вот что я еще не сделал, или что мне еще нужно сделать, чтобы все-таки наследовать Царство Небесное? Мы много делаем, да, мы, может быть, стараемся, но вот этот человек, он тоже, наверное, много делал. И здесь Слово Божие говорит, что он и закон старался исполнять, и все, все заповеди, которые вот в заповеди Моисеева, он исполнил. Он так и сказал про себя, да, Христос ему сказал: ты знаешь заповеди, да? Он говорит: да, я все это исполнил. И он говорит, что, ну, если ты все исполнил, то вот на основании того, что как ты свидетельствуешь, что ты исполнил, то давай мы проверим вот первую заповедь. Возлюби Господа твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, да? То есть, что может быть больше? Если что-то есть, то, что больше, чем наш Господь, то это тоже препятствие для входа. И у этого молодого человека, который старался все исполнить, его волновал вопрос о том, что еще нужно сделать. И здесь вот говорит, смотрите, Христос: если хочешь быть совершенным, он говорит, если хочешь быть совершенным, то есть это опять от желания человека. То есть мы можем жить, вот, да, и можем делать что-то, вот, что мы знаем, да, вот мы читаем Слово Божие, мы молимся, мы ходим на собрание, мы стараемся вот как-то жизнь свою вот строить правильно. Но Христос сказал: если ты хочешь быть совершенным, если ты хочешь войти в Царствие Божие, то... И он ему сказал, что нужно сделать. Но это было к тому человеку, потому что Христос его, знал его сердце. К нам может быть что-то другое. Мы, может быть, тоже можем задать такой вопрос откровенно, искренне Христу. И Христос нам что-то другое скажет. Но для того юноши было, Христос знал, что у него сердце привязано к богатству. И он ему говорит: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мной. И написано, что, услышав слово это, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус тут же сказал ученикам своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царствие Небесное. То есть, если мы вот так вот глубже вникнем в этот момент, то может Господь любому из нас сказать: вот то, с чем мы не можем расстаться, трудно богатому войти, трудно человеку гордому войти, да? Трудно человеку, может быть, тому, кто с чем-то не может расстаться на этой, ну, в этой жизни, да? То, что ценит выше, чем самого Господа, то трудно, да? То есть трудно, что значит трудно, слово трудно? То есть это, может быть, даже и невозможно. Поэтому праздник Вознесения, вот, он нам свидетельствует о том, что вот нас ожидает, и то, куда мы стремимся, и то, что вот нас ожидает в будущем. Но для этого нужна подготовка. Для этого нужна подготовка, для этого нужны наши тоже какие-то действия. Еще, значит, в 25 главе, давайте тоже еще отметим один момент, что Христос говорил. Это с 34 стиха прочитаем. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был нах, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или ноги мы одели? Так, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» Царь скажет ему в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». То есть здесь тоже конкретно Господь открывает, что человек, делая добро, вот, и делая, принимая странников, вот, одевая нагих, вот, посещая больных и в темнице и так далее, эти люди, Христос называет их праведниками, да? То есть праведный человек, который вот не о себе только заботится, но и о других. Это тоже вот интересный момент. Я, кстати, хочу напомнить момент такой, это вот Евангелие от Матфея, где в 19 главе, мы с вами уже считали, вот когда вот это произошло, значит, диалог вот с этим юношей, то посмотрите, как Христос сказал. «Почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Вот этот момент, да, и еще точно такое же место, значит, записано в 22 главе. То же самое о ближнем. Вот здесь мы с вами прочитали. И вот все заповеди, они заключаются как бы в одном, ну, то есть один смысл у всех заповедей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух, первая заповедь, значит, «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоею, и всем разумением твоим, и сия есть первая и наибольшая заповедь, и вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». То есть Христос как бы дал такое направление, или вот обобщил все заповеди, которые в законе, что они имеют как бы одинаковый смысл, и они направлены на то, чтобы человек полюбил Господа всем сердцем и всей душой, и ближнего, как самого себя. Вот это вот выражение «как самого себя», оно встречается несколько раз. И вот если мы, ну, как бы порассуждаем, почему Христос сказал, вот, мог бы он сказать, ну, «люби ближнего», вот, допустим, «как Господа», да? Здесь написано, что полюбить нужно Господа всем сердцем, всей душой. И здесь не написано, значит, мера, да? А вот в отношении ближнего написано мера, как самого себя. И здесь для нас, с одной стороны, легко просчитать вот этот момент, а с другой стороны, может быть, непонятно, что значит «как самого себя». У всех меры разные, да? Но в этом-то и заключается, значит, смысл того, что Христос сказал. Когда мы сможем понять, как это любить ближнего, как самого себя, тогда нам будет, ну, как бы понятно, если мы научимся себя любить. Но не в том плане, что себя полюбить, как, ну, в плане эгоиста, да, то есть я себя люблю и все. Но здесь смысл закладывается, что, допустим, смотрите, человек, чтобы полюбил себя, он должен смириться с тем, как Бог его сотворил. Вот, допустим, как проверка. Допустим, если я понимаю, или если я полюбил себя таким, как я есть, каким меня Бог создал, сотворил, то у меня нет, ну, ропота на Бога, и я согласен с тем, что вот какой я есть, да, высокий, низкий, худой, там, толстый и так далее. Вот. Я люблю себя таким, каким меня Бог создал. И тогда, если я себя смог полюбить таким, как я есть, то тогда я смогу и ближнего полюбить. А если я себя не люблю, если мне, я себя не нравлюсь, да, мне не нравится, как у меня, какие у меня глаза там, какие уши. Может быть, мне кажется, что у меня слишком много волос на голове, да, надо там их пощипать. Может быть, мне надо, кажется, что что-то надо, какой-то макияж сделать. То есть это говорит о том, что я себя не люблю, я себя не полюбил. Естественно, ближнего я не полюблю никогда. То есть вот такой смысл. Поэтому Христос и говорит, что вот чтобы исполнить заповеди, то нужно Господа полюбить всем сердцем, всей душой, и ближнего полюбить так, как самого себя. То есть себя нужно, на себя взглянуть с Божьей точки зрения и поблагодарить Бога вот за то, что Он меня таким создал, или меня, или ну, любого другого. И тогда мы сможем и к ближнему относиться правильно. И, значит, хотелось бы мне еще как напоминание сказать, что вот в принципе мы понимаем, что вот Господь определенные требования устанавливает, и нам нужно к этому стремиться. Но как этого достичь? Вот как этого достичь? Давайте посмотрим просто очень просто, как в Евангелии от Луки объясняет Господь вот два момента. Два направления. Это откроем 12 главу. И здесь Христос приводит пример. Пример того, как человеку нужно подготовиться или что он должен делать для того, чтобы быть готовым. Читаем с 31 стиха. «Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню, приготовляйте себе вместилище неветшающее, сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». То есть первое направление – искать Царствие Божие. То есть все, что мы, несмотря на то, что мы живем на земле, мы должны делать все то, что нужно, то, что нам пригодится в Царстве Божьем. Если мы стараемся делать все то, что здесь на земле, все, что останется, все, что сгорит, то написано, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет, да? Или где, ну да, или другими словами, куда мы стремимся, да, или там, где мы собираем наше сокровище, там оно и будет, наше сердце, и там мы останемся. Другое направление, значит, то есть это одно, собирать или искать Царствие Божие, и другой момент, быть готовым. Тут же в этой же главе мы читаем с 36 стиха. «И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тот час отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припаяшет и посадит их, и, подходя, станет служить им. Если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий». Вот принцип готовности, то есть поступать всегда, как здесь мы прочитали, в любую стражу, да, когда придет, проверит, как мы поступаем, что мы делаем, делаем ли мы то, что Господу угодно. Вот тогда это принцип готовности. То есть первый принцип, вот делать все то, что принадлежит Царствию Божию, да, или то, что пригодится нам там, стремиться собирать себе сокровища на небесах. И второй момент – это принцип готовности, быть всегда готовым, о чем мы как раз молимся и рассуждаем. Вот, чтобы не было у нас такой мысли, ну, хорошо, вот я сейчас не готов, ну, завтра буду готов, или начну завтра готовиться, то это принцип неготовности. Итак, праздник Вознесения, он нам, значит, говорит о многом. Он говорит о том, что у нас есть будущее, что вот этот план спасения, он завершен, он имеет свой конец. Именно конец тот, что, что нас ожидает в будущем. То есть то, что мы сейчас имеем, это будущее для нас, когда будет восхищение. И апостол Павел как раз вот об этом нам тоже говорит. В первом послании к Фессалоникийцам здесь описывается порядок восхищения. В 4 главе мы читаем с 14 стиха. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Христе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретены Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами». То есть вот этот порядок восхищения, он здесь тоже описан. То есть мы знаем, вот, как Христос был восхищен, и как мы будем восхищены, но для этого нам нужно подготовиться, для этого нам нужно быть готовыми, для этого нам нужно искать Царствие Божие прежде всего, для этого нам нужно собирать сокровища на небесах, для этого нам нужно быть готовыми. Почему? Потому что, еще раз, вот я прочитаю из последней главы книги Откровения, читаем 7 стих. «Се гряду скоро, блажен, соблюдающий слова пророчества книги сей». Что значит «блажен, соблюдающий слова пророчества книги сей»? То есть это то, о чем мы как раз с вами говорим, о том, что читаем. Если мы соблюдаем этим, то мы блаженны. Дальше. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Опять, блаженство это относится к тому, что мы понимаем, если человек значит, соблюдает заповеди, то он войдет в этот город. И об этом нам Слово Божие говорит, и об этом, в этом и заключается заповедь Господа, и об этом как раз Он и говорил. И Слово Божие нас об этом предупреждает и напоминает. И пусть это вот праздник Вознесения для нас будет ну, радостным напоминанием о том, что нас ожидает, и как бы напоминанием того, что все-таки нам нужно к этому готовиться, что мы не должны быть пассивны, не должны удовлетворяться вот своим, может быть, духовным состоянием, а нужно спрашивать, что мне нужно сделать, чтобы наследовать Царствие Божие. И Господь обязательно покажет, обязательно скажет, и то, что Господь нам скажет, нам нужно исправить. Пусть нас Господь в этом благословит. И сейчас мы помолимся с вами, и также будем молиться о тех нуждах, о которых мы сегодня молились в течение дня. Аминь. Аминь. Любящий наш Господь, слава Тебе, благодарна за то, что Ты наш Бог, наш Спаситель. Благодарим Тебя за то, что Ты умер за грехи наши, воскрес для нашего оправдания, и Ты вознесся для того, чтобы приготовить место вот для нас. Слава Тебе, благодарна, Господи, за то, что мы сегодня можем об этом вспоминать и радоваться, что нас ожидает такое будущее, там, где Ты готовишь нам место, чтобы нам пребывать вечно на небесах и радоваться, и быть с Тобой в общении, Господи. Ну, мое желание, чтобы Ты помог мне вот постоянно себе задавать вопрос, что еще нужно сделать для того, чтобы наследовать Царствие Твое, чтобы я каждый день очищался, освящался и готовил вот то, что будет пригодно в Царстве Твоем Небесном, чтобы принцип готовности вот я мог соблюдать, чтобы каждый день я был готов, Господи. Помоги об этом рассуждать, молиться, переживать. И также, Господи, я желаю молиться сегодня и вспоминать о тех нуждах, которые у нас также насущны. Вот молитва о всем нашем братстве, о всех служителях, о всех отделах нашего братства. Ты благослови, чтобы вот братья наши служителя и все наше братство могло идти правильным, святым путем и направляли церкви, и чтобы все были в здравом учении, вот, и чтобы успех был вот, и рост духовный, и самое главное, чтобы все мы были готовы ко встрече с Тобой и ожидали Твоего пришествия. Тебе за все да будет хвала и слава, Бог мой, Отец и Дух Святой. Аминь.
Иисус Христос дал обетование, что мы все будем на небе, и мы можем надеяться, потому что каждый день мы видим Его верность. И следующая песня, которую мы будем петь, «Верность Твоя велика». Мы можем идти и радоваться, и мы можем с желанием исполнять заповеди Его, когда мы видим Его верность каждый день. Он не обманет нас, мы эту верность видим каждый день. Давайте будем петь об этом.
Сейчас выслушаем стихотворение, а потом пение «Неземная мечта».
Друзья, вот уже где-то второй год, пару лет на праздник Вознесения я вспоминаю вот это стихотворение «Подними меня над всем, что может удалить, отвлечь, поймать в тиски, в селки». Это, вернее, это песня, да? Но на самом деле это стихотворение, которое написала поэтесса Вера Кушнир. И ее очень красиво кто-то придумал музыку, ее поют. Вот, ну я вспоминаю, это почему я вспоминаю, думаю, ну вот как же вот мне подняться, как вознесение для меня уже, да? Вот, и я сижу и уже вот и задаю себе вопрос, ну как, поднялся-то? Вот в прошлом году ты эту песню вспоминал, а в этом... И вы знаете, я, мне так как-то не знаю, как самому себе ответить. И вы знаете, я вспомнил, когда дети еще более, ну, меньше были, и я с ними запускал змея, вы знаете, да? То есть по-английски это кайт. И вот все знают, подростки, дети, да? И я помню, у меня на бэкьярде там выход на поле, и вот бежишь с этим змеем, а он не запускается. Вроде пошел вверх, потом раз, упал. Да что такое? По новой, детям. Ну, хочется запустить змея. И вот так я, наверное, и наше бывает вознесение, подъемы, вроде бы пошел вверх, а там или змей дешевый купил в долларовом, он не хочет взлетать, или там веревка где-то зацепилась, и вот и все, вниз, по новой. И вот уже эту мысль слышали, я тоже вспомнил пример, который как-то я давно рассказывал, с этим связанный тоже. Почему? Почему так получается? И я его прочитал, когда читал конспект одного проповедника. Вот, это аллегория про аиста и лебедя. И вот, может быть, кто-то помнит, значит, аист – это такая птица, у нее длинные ноги, она ходит по болотистым местам и клюет лягушек и улиток там. Ищет и клюет. И к ней прилетает лебедь. И лебедь начинает аисту рассказывать, как хорошо в небе, полетели со мной в небе очень хорошо. И рассказывает, проглатывая одну из улиток, аист спрашивает у лебедя, а улитки в небе есть? А лебедь говорит, а улиток, к сожалению, нету в небе. И тогда аист говорит, я в небо не хочу. Друзья, я прочитаю просто это стихотворение, и вот там очень интересно, оно призывает к смирению, которое возносит нас, и чтобы мы могли об этом задуматься тоже. «Подними меня над всем, что может удалить, отвлечь, поймать в силки, заслонить тебя, затмить, мой Божий. Подними меня над всем, что душу гложет, что ее терзает на куски. Пусть я буду бедным в мире этом, но зато богатым в мире том, верный твоим благостным заветам, огоньком, горящим тихим светом в мире мрачном, темном и пустом. Я хочу здесь ничего не значить, но своею чуткою душой в помощь быть тому, кто горько плачет и от мира слезы свои прячет, боль и скорбь души своей больной. Быть утехой, быть благословением, быть послушным слову Твоему. Боже мой, услышь мое моление. Пусть мое здесь на земле хождение будет в пользу брату моему. Аминь.
Неземная мечта быть всегда ближе к небу и на крыльях той веры взлететь, что дарует мне Бог. Пребывать вечно там, где конца нету свету, где в отчизне святой наш Христос ожидает тебя и меня. Пусть окружат все равно буду славить, хвалить неземного Отца. Пусть тяжел будет путь, я живу той надеждой, что на небе увижу святого Иисуса Христа. Знаю, здесь на земле полон всякой заботы, ты не знаешь тот час, когда Он за тобою придет. Если ты не готов, обрати сердце к Богу, Он единственный путь, в нем покой, каждый грешник для сердца найдет. Пусть окружат меня непростые тревоги, все равно буду славить, хвалить неземного Отца. Пусть тяжел будет путь, я живу той надеждой, что на небе увижу святого Иисуса Христа. Земного Отца. Пусть тяжел будет путь, я живу той надеждой, что на небе увижу святого Иисуса Христа. Что на небе, что на небе увижу Иисуса Христа.
Мир вам, братья и сестры. Есть стихотворение такое: «Хочется ли в небо?» И ответ на этот вопрос: «Очень хочется». Я прочитаю два места из Священного Писания. Правда, они говорят не совсем о небе, но, скорее всего, они говорят о пути в небо. 1 Петра, 2 глава, 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». И 1 Петра, 5 глава, 6 стих. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». В свое время, вполне определенное время, Иисус вознесся с горы Елеонской. Вообще, горы в жизни народа Божьего играют особую роль. Каждая несет определенную роль, имеет определенное значение. С гор ожидали помощи от Господа. В молитве просили Бога вознести на высокую духовную гору, на которую человек не в состоянии подняться сам. Даже когда мы только вспоминаем название библейских гор, сразу у нас возникают определенные ассоциации и некоторые уроки веры. Гора Мориа, где Авраам согласился принести в жертву сына своего. Гора Синай, где дан закон. Две горы, Горизим и Гевал, с которых провозносились благословения и проклятия на входящих в обетованную землю. Гора Сион, на которой располагался храм, и образно название горы Сион – это название неба. Гора Нева, на которую пошел умирать Моисей. Но были и в жизни Иисуса Христа тоже горы. Горы, как определенные знаки для учеников. Вот, допустим, на горе Вознесения мы видим, как Иисус, сначала после воскресения своего учит учеников о царстве. У них появляется какая-то надежда на царство, что скоро придет, царство для Израиля. А затем он возносится от них. Интересно, что и другие горы, которые связаны с именем Иисуса Христа, они тоже имеют отношение к учению о Царстве. И я предлагаю, чтобы мы сейчас прошли от горы к горе. Не все из них мы с вами сегодня посетим, но коротко побудем на горе Блаженств, на горе Преображения, на горе Торжественного Въезда, на горе Искупления – и на горе Вознесения, как тема сегодняшнего праздника. Постараемся пройти путь со Христом, потому что написано, да, чтобы мы шли по следам Его, Он оставил нам пример. И постараемся увидеть тот путь, который ведет к Вознесению. Гора Блаженств. Гора Нагорной проповеди. 5 глава Евангелия от Матфея. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Здесь, на этой горе, Господь для своих последователей и для нас с нами провозглашает манифест своего царства, истинные требования к ученикам своим, истинные требования к верующим. То, что когда-то было дано в законе, это совершенно вот не достигает определенного совершенства. А вот здесь истинное само совершенство, совершенные требования к Спасителю, от Спасителя к нам, для граждан Царства Божьего есть определенное блаженство, определенное счастье. И это счастье начинается уже сейчас, в наших сердцах. Начинается Царство Небесное, чтобы потом перейти в то Царство, которое на небесах будет. Здесь на земле сердец наших и заканчивается вечностью. Нам порою кажется, эти требования неисполнимы. Но даже эти требования, они звучат не как требования, они звучат как провозглашение идей о настоящем блаженстве. Блаженство – высшая форма счастья, небесная форма счастья. Ты блажен, если милостив, ты блажен, если плачешь, ты блажен, если кроток, ты блажен, если алчешь и жаждешь правды, потому что ты начинаешь быть гражданином Небесного Царства уже в своем сердце, начинаешь быть причастником Небесного Царства здесь, на земле. Мы можем посчитать все это невыполнимым. И это правильно, потому что чисто нашими человеческими усилиями это невыполнимо. Но если это Царство Небесное, написано, начинается уже сейчас, то потому, что Царь производит в сердцах своих подданных вот это определенное состояние, состояние граждан Царства. За это состояние мы должны бороться, об этом состоянии мы должны молиться. Ради этого состояния мы должны искать тесной близости с Иисусом Христом. Это то Царство, которое заканчивается небесами. Царь предложил нам блаженство и позвал за собой. Это путь в небо. Пойдем еще немножко вперед. Гора Преображения. Как начинается повествование о горе Преображения, о преображении, которое там совершилось? Если мы посмотрим Евангелие от Матфея, конец 16 главы, последний стих. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». А потом проходит 6 дней. Он берет с собой Петра, Иакова и Иоанна, возводит особо на высокую гору и дальше преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При этом Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем себе здесь три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». И когда он говорил это, облако светлое осенило их, и вот глаз из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Облако, небожители появляются. Господь, являет ученикам своим отражение Небесного Царства. И до такой степени это все ярко, так сильно, что Петр говорит: «Хочу здесь быть». Только что, совсем недавно, Иисус дал Петру определенный урок. Тогда, когда Петр отговаривал Иисуса Христа от креста, от пути креста, мы помним этот урок, очень суровый такой урок: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое». И здесь опять Петру хорошо. Вот тогда, когда крест, это не очень хорошо. Этого не хочется. А здесь хорошо быть. И хорошо бы так, чтобы это никогда не кончалось. И как только можно что-то сделать, вот давай хоть кущи сделаем, лишь бы это у нас всегда было. Хочется остаться на этой горе, хочется остаться на том месте, где хоть чуть-чуть, как свеча в темноте, сияет свет Небесного Царства. Но нужно с этой горы уходить вниз. Что можно сказать об этой горе, об этой истории? Для учеников это было слабое видение Царства. Но все равно надо такой степени сильно, что трудно было вынести этот свет. И еще для учеников это был подъем на гору. Им нужно было подниматься. А для Моисея, а для Ильи было совсем не так. А для Иисуса он вообще спустился с небес на эту землю. И вот получается, что гора Преображения для кого-то, да, это путь вверх. Это то, что позволяет наполнить легкие свежим воздухом, вдохнуть в дыхание неба. А для кого-то это путь вниз. Это путь вниз. Господь, чтобы поднять нас на небо, Он опустился сюда, вниз. Потом они сойдут с горы Илионской, с горы Преображения, простите. А там будет бесноватый, которого не могут исцелить ученики. Иисус скажет: «Да коли мне терпеть вас?» Не об учениках скажет. Он скажет об этой атмосфере, которая насыщена духами зла. Нам трудно себе порою представить вот весь этот земной смрад, в который спустился Спаситель наш, совершенно чистых небес. Потому что к этой земле, к злу, которое здесь находится, мы уже как-то с вами привыкли. Мы в этом и родились. Но для него это было совсем не так. Уроки этой горы. Не все переживают подобное откровение. Сильное откровение царства. Из 12 учеников берет только троих. Мы не должны искать подобных переживаний. Но если Бог нам их посылает, слава Богу. И как бы нам ни было хорошо, в наших духовных опытах нам все равно надо иметь мужество спуститься вниз. Ну а тогда, когда мы будем наверху, цель всех этих переживаний – это познание Иисуса Христа. И это познание должно влечь нас в небо. Потом об этом случае Петр будет вспоминать, писать, делиться этими своими откровениями, звать в небо, несмотря на переживаемые страдания, показывая, что есть там надежда. Вот для чего порою мы и бываем на подобных горах. Однажды одна сестра рассказывала случай. Она болела, тяжело болела, и однажды была близко к смерти. Так близко, что семья вокруг постели. Старшей девочке тогда было 13, младшей было 13. И дети плачут, и муж плачет, и молится. Она уже чувствует себя как-то отстраненно, как-то со стороны. И со стороны видит свое тело, со стороны видит мужа, детей. И она рассказывает: я даже немножко удивляюсь, а чего они плачут, а чего они скорбят. И мне так легко, потому что земные скорби меня уже перестали касаться. Совсем-совсем. Это уже не мои скорби. И вообще больше нет скорбей. Затем Бог так сделал, что она еще прожила 3 года. Но тогда, когда она это рассказывала, она это рассказывала с некоторой долей сожаления. Да, это чудо Божие. Бог вернул меня к семье, к детям на какое-то время. Но, знаешь, говорит она, я никогда не забуду то чувство досады, что мне все-таки пришлось возвращаться. Мы пока еще вынуждены возвращаться с наших гор преображения, даже если они не такие сильные, как вот та, о которой я сейчас рассказал. Но надо иметь на это мужество и знать, что у Бога есть определенное для нас время. Тогда, когда мы больше сюда уже не вернемся. Еще одна гора. Гора торжественного въезда. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии, Вифании, горе Илионской, Иисус посылает 2 из учеников своих, дает им поручение найти осленка. Они находят осленка. Затем они идут, и начинается славословие. Привели осленка к Иисусу, возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с деревьев, постилали по дороге. И предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущий во имя Господа Царства Отца нашего Давида! Осанна в вышних!» а у евангелиста Иоанна так написано: «Благословен грядущий во имя Господня Царь Израилев». И они потом вспоминают, что так было написано: «Не бойся, дочь Сиона, вот царь твой грядет к тебе, вот царь твой грядет к тебе». Тоже идея царства, как и идея царства встречалась нам тогда, когда на горе Преображения, тогда, когда на горе блаженств, и вот здесь люди жаждут царя. Удивительно, что это происходит тоже на горе. Если очень старательно прочитать Евангелие, все эти повествования, то получается примерно такая картина. Начинается славословие с тех, кто был с Иисусом, и они поднимаются вверх. Те, кто узнал, что идет Иисус, поднимаются навстречу. Затем перед взором открывается Иерусалим. И такая картина: Иерусалим – город великого царя. И царь идет в свой город. И тогда начинаются вот эти крики, эти восклицания о царстве и о царе. Люди желают земного царства. Им сильно нужен земной царь. Им нужно освобождение от ига римлян. Им хочется быть придворными у царя, поближе к нему. И до такой степени это сильно хочется, что тогда, когда Иисус предлагает другое царство, они его отвергают. Жажда земного приводит к отвержению истинного царя. Урок для нас такой: не погрузиться в земное, не завязнуть в нем, не отринуть небесного из-за земного, но наоборот. Он не принял царство земное, потому что пришел ради небесного. А те, кто не желает этого понять, те, кто не желает идти подобным путем, они отвергают царя. Это урок для нас. Урок для нас в правильном поиске небесного царства. И между нами, для нас всегда есть вот этот выбор. Мы уже об этом сегодня слышали. Что выбирать, земное или небесное? Иисус выбирает небесное. А та гора, земная гора земного царства, вот эта вершина, она ему не нужна, потому что он знает вершины лучшие. Следующая гора – это гора Голгофа. И здесь тоже гора, которая несет нам определенную весть о царе и о царстве. От Марка 15 глава 17 стиха. «И одели его в багряницу, и сплетши черновый венец возложили на него, и начали приветствовать его: радуйся, царь иудейский, и били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его, и повели его, чтобы распять его». Насмеялись, надсмеялись, унизили. Унизили царя. И как больно, как хлестко, одевши в багряницу. А дальше привели его на место Голгофу, что значит лобное место. И давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись «Вины его, царь иудейский». И на трех языках для всего мира надпись «Вины его, царь». Насмеялись над ним, как над царем. Вину ему поставили, что он царь. Не такой царь, которого они хотели бы видеть, и распяли. Люди глумятся над царем здесь, а он умирает ради них, побеждая ад и побеждая смерть. Царь ведет сражение один. путь в Царство лежит через Его крест. Реальная высота, на которую подняли Его тогда, это высота креста. Гора Голгофа – это самая низкая гора из всех перечисленных. Но Его возвысили на уровень креста, чтобы унизить, и табличка сверху. А Он, возвышенный вот так вот людьми, уничижил Себя еще ниже. Написано, не просто принял образ раба, сделавшись как человек, а до самой смерти уничижил Себя. Вот это гора, это вершина уничижить Себя так ради нас. Мы к этому ничего не можем добавить от Себя. Никаких наших трудов, никаких наших дел. Но мы призваны идти путем креста. Мы призваны идти тем путем, где можно встретить уничижение. И идти тем путем, когда мы себя самих уничижаем. Путь в небеса идет вниз. И для Христа тоже Он такой был. Но за это Бог превознес Его выше всякого имени. А что такое наше уничижение? Наше уничижение, братья и сестры, на Голгофе, это даже не уничижение вовсе. Это просто признание того факта, что я смертельно больной грешник. И для меня нет другого лекарства для исцеления, кроме как смерть Искупителя. Об этом говорит гора Голгофа. Другого лекарства для исцеления меня от смертельно больной болезни, смертельной греховной болезни нет. Но есть Божья любовь, которая через смерть меня исцеляет. И к этому лекарству мы призваны приходить постоянно. Постоянно и постоянно, потому что все мы много согрешаем, и мы в этом лекарстве нуждаемся постоянно, и в этом нет никакой нашей заслуги. Мы просто вынуждены идти этим путем, и слава Богу, что Он у нас есть. Есть интересный рассказ. Вильгельм Буфш в своей книге приводит «Иисус, наша судьба», приводит новеллу одну. И в этой новелле рассказывается о средневековом городе, в котором разразилась эпидемия чумы. И в какой-то момент люди в этом городе словно сошли с ума. Умирая, сошли с ума. И толпа стала глумиться даже над всем святым. Кто-то зашел в храм, стал разбивать все вокруг, а один, как описывает этот рассказ Буш, мясник, вскочил на алтарь и стал в дикой пляске выкрикивать слова ругательства против Бога. И вдруг неожиданно раздалось пение. Несколько монахов несли перед собой крест и пели псалом. Люди замолчали. А тот, который больше всех глумился, стал издеваться над ними. «О чем вы хотите здесь рассказать?» В этом городе, где все падают от смерти на второй день или через несколько часов. «О чем?» – ответил один из монахов. «Хорошо, я скажу тебе проповедь». И он начал проповедовать о Голгофе, о том, как Христос умирал за людей, которым было все равно до Его смерти. А Он все равно умирал, погружаясь в глубины, а другим все равно. И над ним издеваются и говорят: «Спаси себя, если ты Сын Божий, сойди со креста». А потом и монах продолжает. Потом Иисус сказал всего несколько слов, и разверзлось небо, и выпали гвозди, и преображенный Спаситель поднялся на небо, а крест остался пустым. В этот момент в храме наступила тишина, гробовая тишина, потому что эта весть была хуже смерти. Тот, который только что буйствовал, стал кричать: «Эй, ты, повесь Спасителя обратно на крест!» Тот продолжает: «Нет, Господь так не поступил. Он не ушел, он не оставил креста, он претерпел смерть и за тебя, и за меня». Спаситель не вознесся в то время. Ему нужно было пройти смерть ради нас. Он вознесся в свое время. Ну а выше нет горы Голгофы, в небеса идет Голгофский путь. Даже поэтические строфы до нее не могут досягнуть. Всем горам земным она столица. Крест ее из многих виден стран. Вознестись к нему всегда стремится дух всех чистых, верных христиан. А сейчас, братья и сестры, последняя точка нашего пути. По следам Иисуса Христа, гора Вознесения. Эту историю мы уже сегодня читали и слышали. Но кое-что я хочу из нее повторить. Деяния апостолов, 1 глава. Здесь Лука пишет о том, что Иисус продолжение 40 дней являлся ученикам, говоря им о Царстве Божием. И собрав их, он повелел им: «Не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня». Потом он говорит, что скоро они будут крещены Духом Святым. А они спрашивали его, говоря: «Не в это ли время, Господи, восстанавливаешь ты Царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». А потом он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. Возможно, это была та же самая гора, через которую он однажды переходил в торжественном своем въезде. Но на этот раз с этой горы он вознесся. Ученики совсем перед этим опять почему-то ищут земного царства. Кажется, Христос воскрес, все, теперь ему никто не навредит, и теперь уже точно земное царство восстановится. Но Господь говорит им, что вам нужно получить откровение от Духа, нужно получить нечто новое в сердца ваши, чтобы понимать царство правильное и жить по законам царства. А сам уходит в свое царство, чтобы потом возвратиться. Какие уроки для учеников? Им теперь ясно, где настоящее царство. Им ясно, что оно придет в свое время. И они вынуждены были смотреть на небо. А потом им нужно было идти и проповедовать об этом царстве другим, звать в небеса других. Но теперь им хочется в небо. Почему хочется? Потому что они видели уходящим туда Иисуса. И если хочется в небо, это не хочется просто, чтобы не болеть, чтобы старость не приходила, чтобы не скорбеть. Нет, не только поэтому, а прежде потому, что туда ушел Иисус. Мы с вами можем посмотреть на небо. Может быть, не на ночное, может быть, на утреннее или на дневное. Туда ушел Иисус. В свое время он оттуда возвратится, а мы восхитимся к нему. И у нас будет встреча на облаках. И это замечательный праздник и замечательный урок, что вот Иисус расстался с учениками именно так, чтобы нам на небо хотелось, чтобы нам туда хотелось, чтобы ради Царства мы жили, чтобы у нас была твердая вера, Нам нужно идти по его следам. Нам нужно идти по тем горам, на которых был он. И он вознесет нас в свое небо. Если мы ищем царство по Нагорной проповеди, если переживаем об этом до слез, если алчим и жаждем правды, видя свою неспособность, мы говорим: «Господи, я желаю быть таким, ты пошли во мне, чтобы это во мне было, чтобы это настоящее счастье быть таким, каким ты хочешь меня видеть, наполняло мою душу». И Бог будет отвечать и проявлять свою силу в нас. Иногда мы будем подниматься на фавор, а иногда опять спускаться с фавора, и даже если это не хочется. Иногда этот мир нам будет предлагать свою славу и свои достижения, как Иисусу при торжественном весте. И мы должны будем от этого отказаться. Иногда нам нужно будет проходить путем унижений, когда нас будут оскорблять и даже гнать за имя Его. Но таковых царство, потому что Иисус это претерпел, пренебрегши посрамление, и Бог Его за это вознес. Нам не нужно бояться этого пути уничижения. И самое главное, нам не нужно бояться пути уничижения, когда мы уничижаем себя самих, говоря Богу о наших грехах, каясь и исповедуясь в них, приходя на Голгофу вновь, и получая исцеление в Его смерти и в Его ранах, зная, что для другого средства нет, но оно у нас есть, и слава Богу. Но еще, братья и сестры, давайте чаще смотреть на небо, даже просто на это обычное физическое земное небо. И тогда, когда мы на него смотрим, не будем просто любоваться облаками или голубизной, будем просто знать, что там, выше, за пределами этого неба, небесное царство, где наш Царь и Господь. И мы тоже будем там. Еще одна гора, еще одна долина, еще один крутой надбесный перевал. Еще немного слез и горечи полынной, а там нам рай Спаситель обещал. Помолимся Ему. Аминь. Любящий Господь, сердечная благодарность Тебе за Спасителя нашего Иисуса Христа. Благодарность Тебе за то, что мы призваны идти по следам Его. Благодарность Тебе за то, что Ты даруешь нам в этом пути Твоих святых сил. Благодарность Тебе за Духа Твоего Святого. Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты каждого из нас влёк в небо. Каждого из нас влёк поступать по заповедям Небесного Царства, чтобы жаждали от всей души этого. Я прошу Тебя, Господь, чтобы и в моем сердце тоже была жажда. Жажда исполнения Твоих заповедей, жажда неба, жажда Тебя самого. Господи, благодарность Тебе за то, что Ты правишь этим миром, потому что Ты вознесся на небо. Благодарность Тебе за то, что есть, куда стремиться к Тебе в небо. Благослови, Господь, чтобы этим стремлением жило мое сердце. Благослови, Господи, чтобы этим стремлением жили бы сердца всех нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Братья и сестры, мы будем заканчивать наше служение сегодня. Вот, мне хотелось бы сделать некоторые объявления, и потом мы помолимся. Значит, в воскресенье у нас, как всегда, на час дня будет беседа с желающими принимать крещение. Пожалуйста, не опаздывайте. В воскресенье на час дня. Вот. И я хочу напомнить о том, что завтра курсы для подростков, какие были намечены, они отменяются, их не будет, в связи с тем, что похороны будут. Вот так решили перенести, братья. То есть курсы, которые для подростков планировались на завтра, они, наверное, объявят на другое время, когда они будут перенесены. Если есть нужды для совместной молитвы, пожалуйста, скажите, друзья. Нету нужд никаких. Давайте встанем, помолимся в заключении собрания. Господи, благий, мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас и заботу о нас проявляешь, Господь, что Ты усмотрел в нашей жизни это собрание. Слава Тебе, Господь, за то, что Ты вознесся на небо, и там есть место и для нас. Я прошу Тебя, благослови нас так жить, чтобы мы там могли с Тобой встретиться, Господь, чтобы наша жизнь была жизнью угодных Тебе людей. Благослови нас на этот труд здесь на земле, Господь, чтобы могли мы Тебе угождать, жить свято, поступать непорочно. Господи, мы просим Тебя также сегодня за всех служителей церкви и братства нашего, кто трудится для Твоей славы, Господь, благослови и вдохнови, и пошли благословение, Господь, особенное. Мы просим Тебя, чтобы Ты посылал служителям слово, чтобы Ты вдохновлял их от Духа Святого, чтобы они могли говорить Тебе с дерзновением. Благослови нас на этот святой труд, Господь, благослови нас, мы пойдем в домы наши, храни нас в Твоей святой руке, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет с нами. Аминь. Собрание наше закончено. С миром Божьим да благословит вас Господь.